163 занятие. Я планировал двинуться дальше в Гемуле, но не все зависит от человека. Я давно понял, тем более в этих занятиях. Значит, мы продолжим изучать некоторые моменты из того, что было в прошлый раз. И исходя из того, что вот мы видели в прошлый раз, мы посмотрим на некоторые эпизоды из Хумаш, эпизоды известные, но под новым углом. Мы их увидим по-иному. И это вот свойство Торы, что изучаешь что-то одно, потому что-то понял в результате изучения. Это помогает понять, что написано в Хумаш совершенно в другом месте. Как это устроено? Ну, почему так устроено? Потому что Тора, она написана наверху. И если есть пасук, он имеет там все верхнее проявление, корень этого пасука. Ну, а раз это там наверху какая-то идея, корень, он может в одном месте проявиться, в другом, в третьем. Вот есть корень у дерева, есть разные ветки. Корень проявляется в одной ветке, в другой, в третьей. Так вот, значит, мы рассмотрим несколько эпизодов из Хумаш, которые смотрятся по-иному, если иметь в виду то, что мы изучали в прошлый раз. В прошлый раз говорилось о том, что вот это Хумаш Деворим, 28-й перек, там давалась клала, проклятие на народ. И в частности говорилось, что будете сеять много в поле, а соберете мало. Ну, мы изучали этот пасук, в буквальном смысле он, прочтение он большого смысла не имеет. Но Рамхаль пояснял, что речь идет о верхнем поле, верхняя сода. Вот и такое это шхина. Человек выполняет мицву, бросает зерно в землю. Если удачно бросил, то у него есть силы, и там мы говорим, в каких условиях действительно мицва доходит до верхних сфер, там попадает в эту верхнюю соду, шхину, там образуется определенный коэх, вот снизу он пришел, и тогда сверху идет шеха в это место. Это засев поля. Человек засевает, и Всевышний тоже. Значит, вот в той концепции сода – это шхина. Это не значит, что в любом месте, где Хумаш, в Танах, мы встречаем соды, поле, будет обязательно шхина. Но надо, значит, иметь чутье и понимание, на то голова и поставлена на плечи, чтобы разобраться, где соды – это просто соды, поле, а где это шхина. Вот мы сейчас посмотрим на пасук в Пятикнижии, который будем разбирать. Это 24-й перек, 63-й пасук. История о том, как Элиэзер, Эвет Авраам, раб Авраама Авину, пошел вызволять жену для Ицхак Авину из ее семьи. И он был успешен в этом начинании своем. Наконец он ее вызволил. Она пошла на верблюде. И вот они идут в поле, караван этот. И посол говорит следующее. Воейце Ицхак. И вышел Ицхак, Несуах Басода, помолиться в поле. Вот мы видим соду, поле, помолиться. Ну, молиться можно было у себя в шатре, не обязательно в поле идти. Если ему в шатре что-то не устраивало, может, шум какой-то был, ну, можно на поляну, в лес пойти, овраг какой-нибудь, к реке, на холм забраться. Нет, соды, поле. Явно здесь идет информация. И поскольку мы знаем, что сода – это шхина в некоторых случаях, здесь это очень подходит. Получаем новую информацию про Ицхак. Его молитва шла и засевала вот то поле, достигала шхины. Да? Интересная информация, как она дана. А вот через это поле – слово «сода». Значит, фила мы здесь видим, связан со шхиной. Ну и Ариза поясняет, что на самом деле корень молитвы, во всяких вещей, из всего, что есть на земле, есть корень наверху, иначе бы здесь не было ничего. Если мы имеем молитву, тфила, значит, там есть корень. Где корень молитвы? Там наверху много областей. Ну вот он говорит, что это шхина. Нижний уровень сочетания Творца. Это корень. Посмотрим, проанализируем само слово тфила, тфила, и попробуем оттуда увидеть вот эту концепцию. Он сказал, у него были основания к тому, и не только он. Вот мы попробуем подобраться к этому основанию. Как мудрецы дошли до этого? Вот посмотрим на само слово тфила. Те же самые буквы, просто в другом порядке, дает слово псила. Псила – это шнур, фитиль. Ну, тфила, человек на земле. И, по идее, это должно подниматься туда-туда наверх, вот по этому шнуру. Фитиль. Значит, мы имеем дело, есть шемен, масло. Фитиль – это псила. И огонь, свет. В другом конце. Молитва. Те же самые буквы, просто в другом порядке. То же самое. Человек, чудес есть шемен. Шемен – это буква шинмэмнун, это корень слова нашама, душа. Душа – это то, что приносит в жизнь человека свет. Куда он еще? Внутренний свет от души. Вот мы видим, молитва – это то, что может привнести свет души в жизнь человеку. Это вот фитиль этот, канал, который привносит свет. Откуда? От шемен в основе, масло, нашама. Это вот по буквам. Как тфила действительно связана вот с этим, с этой шхиной. Теперь числа. Гематрия слова тфила 525. Можете взять бумажку и ручку. На этом занятии будут вычисления. Придется посчитать. И лучше не лениться, а действительно считать, чтобы участвовать в занятии. Вот гематрия слова тфила 525. Что это за число? Что надо как-то его добраться до его значения. В самом слове тфила 5 букв. Поэтому разумно 525 представить как 5. Количество букв – это корень слова. И гематрия слова, а остается 520. 520 плюс 5 как раз будет 525. Вот у нас слово тфила разбилось на два числа – 520 и 5. 52 нам известное число. Если взять имя Юд-Кей-Вав-Кей, там 4 буквы в этом имени. И вот это 4 представления, 4 уровня этого имени. И каждый уровень имеет по написанию, по произношению свое число. Верхний уровень – это буква Юд, там число 72 возникает. Следующий уровень – это буква Хей, там число 63 возникает. Буква Вав – число 45 возникает. И последнее, и возникает как раз число 52. Мы имя вот когда распишем, как оно произносится, получится эти 4 числа. Нижний уровень, который есть шхина, потому что самое близкое к творению, нижнего Творца, он обозначается числом 52. Буква Хей, да тоже вот последняя Хей, там два, первая и последняя, тоже к этому уровню относится. Мы видим, что слово Тфила 525 дает нам 52, нижний уровень, это шхина, и буква Хей, которая тоже это уровень обозначает. Мы видим, по числам и по буквам, действительно, тфила восходит к этой шхине, не зря Аризал сказал. Знал, что говорил. В числах мы это проследили. И по смыслу вот слова тфила мы увидели, фитиль здесь заложен, это как раз шемен, шама, то, что это свет человеку, если тфила успешное, значит, есть просветление внутреннее. Так. Так вот, значит, Исаак Авину, у него была сильная тфила, связанная со шхиной. Эпизод Хумаш, который про это говорит. Значит, вот когда он взял Ривку с женой, жены, она была Акора, бездетной. Началась молитва. И Хумаш говорит, что они оба молились. Один против другого. И Всевышний ответил ему, не ей. Он ему ответил, лол. Указание то, что вот он его молитву принял, но не ее. Она тоже была сильная женщина, связанная с этим верхним уровнем. Тем не менее, ее молитва была принята. Его молитва была принята. Видим очень сильную молитву. Мы видим здесь, кстати, что человек может быть связан с этим корнем творения, как она была связана. Мы про это много изучали, когда был цикл про жену. Там Ривка шла рефреном просто постоянно. И там было отмечено, вот, что корень Нушанэйя была связана с верхним колодцем. Была. Тем не менее, одно дело связь, а другое воздействие на этот уровень. Тфила воздействует на этом уровне. Ответ пришел вот с того уровня, ему ответили, было воздействие туда. У него было сильнее. Возникает вопрос, почему? Мидраш отвечает, но сейчас дам другое объяснение. Исходя из того, что мы говорили про Ривку. Маш говорит, Ривка Бас Бесуэл. Дочь Бесуэл. Отца звали Бесуэл. А его дочь, понятное дело, у девочки должен быть папа. Его звали Бесуэл. Посмотрим на числа. Бесуэл гематрия 439. Гематрия слова Галут. И тогда получается Ривка, дочь Галута. Вот ее место. Не просто в доме Лаван, Бесуэл, мама ее, где Галут. Нет, это Галут оказал на нее воздействие. Клипот. Чего потом пришлось избавляться. Мы про это говорили на занятиях. Колодец был, но там были еще, путь сюда был, клипот были. Засоренный колодец, как бы. Это затрудняло воздействие наверх. То делает Схак. Колодцы, которые были, Авраам сделал. Злодеи, пилиштимляне, читая Сифрахры, засыпали. Он их прочищал. Очищался каналы от клипот. У него была эта сила, это коих. Прохода туда наверх. Даже если засорено. Его молитва дошла. Ему ответили. Дальше. Ну, то есть скоро мы говорим про него уже и его молитву. Давайте попробуем сделать исследование этой области. Может быть, нам, если будет помощь сверху, удастся постигнуть вот силу его молитвы. В чем именно сила его молитвы была? Давайте считать. Числа гематрия 208, а гематрия слова тфила молитва 525. Какое число их соединяет, посчитайте? 208 и 525. 317, замечательно. У нас на занятиях было это число, оно возникало, и говорило, что число связано немало ни много, как с геулой. Сейчас я напомню вычисления про это. Просто будут вычисления, которые дадут нам информацию про Исхак самого. Есть у Творца много имен, одно из них имя Ашем, очень важное имя, по-видимому, самое главное из имен, по-видимому, наверняка. И вот у него есть две записи, одно Юткей Вавкей, гематрия 26, и другое это Алов Далот Нун Ют, 65. И оба числа относятся к Геоле. Так вот давайте 317, которые мы получили. Сложим 65 с этим именем Ашем в росписи Алаф Далат Нун Ют, которое, кстати, вот это имя Алаф Далат Нун Ют, это произношение Ашем, оно как раз и относится к Шхине, к этому его нижнему уровню. Вот сложим эти два числа, 317 и 65. Сколько? 308. 308, да. Кто не вспомнит, что это число означает? Это одно из чисел, отвечающих Моше бен Йосеф. Как? 226 – это область его. И 156 – это имя Йосеф. 226 плюс 156 – как раз и будет 382. Вот мы видим. 317 плюс имя Творца Ашем, 65, дает гематрию имени Моше бен Йосеф. А это есть Исхак, он последний Гилгуль. Видим, 317 действительно связано с Геулой и с Ицхаком. Другое вычисление. Мы говорили, что два имени есть. Ютке и Вавке – это 26 и 65. Если эти два имени соединяются, это и есть Геула. 65 и 26 соединяются, сколько получится? А? 91. Вот 226 – область, отвечающая Моше бен Йосеф, плюс эти 91, которые мы получили, сколько будет? 226 плюс 91. 317. Так? Вот мы получаем снова это число. И снова мы идем с Мишей бен Йосеф, то есть это Цхак. Вот это, мы, это равенство 280 Цхак плюс 317 получается 525 тфила. Мы видим силу этой тфилы, которая была в Цхак. Это сила Геулы, это сила последнего рождения уже. Очень сильная информация. Так, значит, теперь мы увидели вот этот пасук про Ицхак, исходя из того, что мы читали вот в Деворим про соды, про поле, про Шхина. С другой стороны, у нас на занятии было также сода возникала в другой, в другом виде. Когда мы изучали историю Каина и Эвеля, там тоже возникла сода. Они, значит, были, у них был конфликт на почве жертвоприношения. Каину было сказано, работай, не обращай внимания на Эвел. Тем не менее, пасук говорит, после этого предупреждения, Всевышний этому сказал, он сказал, пасук говорит, «Вайомер Каин эл Эвел», он начал с ним говорить. И дальше сказано, когда они были бесоды в поле, Яком восстал Каина, Эвел и убил. Зачем сказано соды? Вот мы говорили, что они не поделили женщину. У Эвела было две сестры при рождении, у Каина одна. Вот одна была спорная для них. И Каин, значит, они не поделили. Как мы узнали про это? Умар сказал соды. Соды обозначает женщину. Мы говорили на прошлом занятии, как это все связано в концепции, почему это действительно так. Итак, сода у нас не только шхина, но еще и человек тоже может быть. Кто? Женщина. Подходит ли это к этому пасу, который мы изучали, что Ицхак вышел, и он снова сода? Он очень подходит, потому что куда он вышел? Он поднял глаза, увидел верблюда. Кто сидит на верблюде? Жена его сидит на верблюде. Это слово «сода», оно здесь вполне подходит для того, что он вышел за женой. Именно это и произошло. Теперь посмотрим, как это в числах. Сказано «басоде» – помолиться в «соде». «Басоде» – это гематрия 311. Это четвертое слово. Пасук – четвертое слово. Ну, мы знаем, если «соде» – это женщина здесь, мы знаем имя этой женщины – это Ривка. У нее гематрия 307. Так вот, 307 – это имя этого «соде» плюс 4, то есть это четвертое слово. Сколько получится в сумме? 311. Это как раз и есть гематрия слова «басоды». Вот, пожалуйста. Да, Хумаш так подобрал, чтобы выбрать вот именно это слово. И написал не просто «сода», а «басода». Написал «лысода» тоже, может быть, сказать. Нет. Он дает нам информацию. То вот это «сода», куда он пошел, это была его жена. Он вышел, чтобы помолиться. Человек думает, у него хорошее намерение. Получил еще помимо этой молитвы жену себе. Вот для чего он вышел. Он не рассчитывал на это. Это одно, но на самом деле что указание на что? Вышел-то помолиться. Получил жену, Ривку. Это мы видим уровень этого союза. Это на самом деле был небесный союз. Молитва, она уходит наверх. Ицхак Авину, она уходила в Шхине. Ну, что он там получает в результате? А Хумаш говорит, рядом эти два слова. Молиться и Ривка. Это уровень этого союза. Дальше. Посмотрим на первое слово в этом посуде. На яйце. Вышел. Откуда он вышел? Ну, по-видимому, из шатра. Откуда еще вышел? А зачем сказано? Может, пошел в соду и все. Вышел. Зачем вышел отсюда? Какой смысл в этом? Давайте смотреть. Человек молится, мы видели, что это связь у него со Шхиной, что он вот здесь плоть и кровь, в этом измерении, большой человек, но в этом измерении. И дальше он уходит в другое измерение, туда, наверх, к Шхине. Как уйти в другое измерение? Ну, видите, число 200 надо иметь, оно переводит в другое измерение. Ну, давайте посмотрим, как получится по-чистому. Боится, это место, откуда он вышел. То есть его пребывание в этом мире. Гематрия 107. Куда он пошел? В другое измерение. Прибавим 200. Сколько получится? 107 плюс 200. 307. Это гематрия имени Ривка. Вот куда он пошел. Их союз действительно был там на небе, записан. Она шла на верблюде ехала. Он шел помолиться. Они знали, что там наверху происходит в этот момент. Но был сценарист, был дирижер, который все разыграл как по нотам. Они встретились. Это уровень этой встречи. Номер пасук, про который это сказано, 63. Это тоже известное число. Вот этих четырех этажах имени Всевышнего, это второй этаж. Первый 72 верхний, а потом идет 63, вот это. Вот 63-й пасук. А он-то и отвечает этой буквы «Хей», первой только. Не последней, а первой. И получается, что молитва его, она, ну, с одной стороны, шла в щину, но еще питание получала оттуда, от корня творения, от этой верхней буквы «Хей». Мы видим, ну, пасук 63. Так. Что-то у нас были вычисления, рассуждения. И это небольшое вступление. У меня на неделе состоялся разговор с одним человеком, который сказал, что я могу доказать, что вот Всевышний существует. Очень простое доказательство. Какое? Вот на занятиях, на многих, разбирались псуким, числа, буквы, и было ясно, что человек не может написать такую книгу. Вот сегодняшнее занятие подтверждение тому, номер пасук, слово «соды». В одном месте – «шхина». В другом месте – женщина. Все вместе соединено, получается ривка. Все это идет вместе. Если копнуть глубже, а можно копать 10 и 100 лет еще в этом пасуке, и все больше и больше вещи будут открываться. Человек не пишет таким образом. Это одно занятие, да, почти на каждом такое. Если человек не написал эту книгу, кто ее написал? Что она так написана, то писал, он все знает. От начала сотворения мира и... до. И даже до того, что было до сотворения, мир тоже знает. Тоже здесь это написал про это. Это только Всевышний. Что доказывается, что он существует. Это абсолютно простое и кристально ясное доказательство. И тот человек, который хочет понять что-то, имеет немножко в голове, он его примет. И человек упертый и не хочет, но так он его не примет. Ну, как-то по-другому может истолковаться, я не знаю. А, может, с Марса кто-то прилетел и написал эту книгу. Пойди докажи. Может, действительно с Марса кто-то прилетел. Ну ладно, живи на Марсе. Нормальный человек, который живет на Земле и хочет понять, вот оно доказательство, все. Дальше у меня возникает вопрос. А вообще зачем эти доказательства? Кому оно нужно? Человек и так имеет веру в то, что вот есть Творец, он написал эту книгу. Зачем нужно доказательство? Ответ такой очень нужно, крайне нужно, может помочь. Объяснение, почему. Вот у человека есть вера в то, что существует Творец. Значит, как-то он, а почему она есть, эта вера? Ну, родился в такой семье, можно сказать, религиозной. С детства привили такое знание. Или сделал по какой-то причине, тешува перешел в иудаизм. Но это все событийно, но на самом деле откуда у человека эта вера, за которой он будет готов стоять? А? Врожденная.
Врожденная.
Свойство души. О, чудно. Свойство души. Правильно. Почему? Что у человека есть нематериальное, связывает с небом, только душа. Не плоть, так? И не животная душа. Животная душа хорошо там, в медицине разбирается, в математике, в живописи и прочем. Но в этих вопросах, вот таких вот верхних, кроме человеческой души ничего и нет, чтобы связаться. Если у него есть связь какая-то, вот, понимание, вера в то, что есть Творец, значит, это от души пришло. Ну, и это кристально ясно, почему. Если душа вне тела, а всякая душа была вне тела точно, потом только нашла тело, для нее уже не было никакого сомнения, что Всевышний существует. Материя гасит это. И сильно гасит, потому что человек даже верующий, да, он верит, что Бог есть, есть какой-то же Бог. Но это его знание про Творца, оно весьма-весьма относительное. Если бы он на самом деле это знал, как душа вне тела, он бы вел себя как ангел. Для него его бы Ецер ара был только союзником. Это ж не так. Почему? Потому что плоть, материя, животная душа гасит это знание нешамы, о том, что Всевышний есть. Поэтому эта вера – это вещь относительная. Теоретически – да, но практически – да, да, есть вера. От чего? От души. Это верно. Там душа вне тела, она знает это тогда плюс 2 равно 4. Когда выходит в тело, это уже не столь очевидно. Она передает свою силу, вот этого знания человеку, соединение души и тела, но это соединение существенно уступает тому, что знает душа там наверху. Вера внизу, в этом теле, она не такая, как вера души там наверху. Там что-то кристальное, знаете, это же не вера, а просто знание, все, знаю все. Потому что есть передо мной этот стул, это не вопрос веры, я знаю это. Так душа там, наверху. Она знает это. Здесь это знание превращается в веру. Относительное знание. Дальше. Дальше человек изучает, предположим. Вот как мы сегодня на занятии. Работаем с этими вещами, пониманием. И человек действительно в себя это впускает, это проникает внутрь. И дальше так устроено, что Тора может питать, вот Тора, которую мы изучаем, она питает душу. Дает подкрепление души. Вот на это Тора и дана. Одно из значений – это питать душу. Душа получает подкрепление. Что это значит? Это значит, ее соединение с телом несколько меняется в ее в пользу. Это значит, что вера несколько усилилась. Что вера – это вот как душа вошла в это тело. Насколько она проявляется. Вот это и есть вопрос веры. Это и есть уровень веры. Так вот, вера – понятие не статичное. Его можно менять. За счет чего? За счет изучения Торы, но так, чтобы это изучение было глубокое, чтобы действительно питало душу, чтобы действительно Тора, плюс это должно входить внутрь. Если это есть, вера будет меняться. Это изучение, которое является на самом деле доказательством, что Творец есть. Мы изучаем Тумаш. Доказывает нам, что Творец существует. Это нужно, это доказательство. Почему? Если оно построено на изучении, а не просто общение факта какого-то, тогда это питает душу, это меняет уровень веры. Тогда это нужно. Если информация о том, что все еще существует, идет как бы исторически, вот был Синай, и там 600 тысяч больше слышали это, вот передается поколение в поколение. Значит, он был. Тоже доказательство, в каком смысле. Но это доказательство не питает душу никоим образом. Абсолютно нет. Это факт. Так не меняет уровень веры. Изучение, которое является внутренним доказательством, внутренним подтверждением, это уже влияет на это. Поэтому такого себе доказательства, они как раз очень полезны. Вот изучали, изучали, ах, какой творец мироздания. Вот он такое сделал. Вот это вот в 63-м посуд написано. Это ах, который идет с души. Это подсоединение к Всевышнему. Не просто вот на уровне «да, мне что-то сказали, да-да-да». Это по существу подсоединение. Выражается в этом «ах». Но, может быть, кстати, «ах» без этого подсоединения еще. Импрессионизм как бы получил его впечатление. Чтобы это действительно «ах» превратилось в суть, надо работать. Значит, впускать внутрь, чтобы это вошло и засело. Тогда это будет действительно влиять на человека уже. Ну, хорошо, это было отступление по поводу веры. Теперь еще одно отступление. Мы говорим про соды здесь. Но сейчас некоторое отступление, поскольку мы заговорили про Ривку здесь, то я себе позволю сделать небольшой подарочек жене к юбилею на этой неделе. И ну, она сейчас вот слушает, я полагаю, сидит в этой комнате в другом измерении, внимательно, внимательно следит, чтобы не пророняя ни одного звука из того, что говорит ее муж. Значит, тем более, когда речь идет про Ривку, она очень заинтересована, мы видели в этом цикле, там это прошло, что параллель одно к одному. Вот. Так я сейчас про Ривку некоторые изучения дам из Хумаш, которые показывают величину той самой женщины. 24-22 посук. История развивалась так. Да, 22. Значит, и было, когда кончили верблюды поиться, то есть она напоила, Ривка напоила верблюдов, Ваиках Аиш и взял Элиэзер, человек-то Элиэзер здесь, и дальше идет украшение, кольцо, там кольцо взял золотое, два запястья браслета на руку, он взял это. Ну, раз взял, значит, ей подавиться. И Мидраш так и видишь, он подавил. Хотя пасук это не сказал. Но это понимаем. Следующий пасук. Моё умер. И сказал он. Басми ад. Агиди, но ли. Дочь чья ты? Скажи мне, пожалуйста. Очень странно. Он подарил ей вещи. И потом интересуется. А вообще откуда ты пришла? Эти вещи, которые он привез из дома, они были предназначены для невесты Ривки. Тут он дает девочке, которую встретил, он спрашивает, а кто ты? Рано, надо наоборот. Он так сделал. Другой пасук про это, когда он пересказывает всю историю родственникам ее. Всю историю от начала до конца, вот это шоу колодца развивалось. Но там есть некоторые изменения важные. И там, когда он же говорит так. Вот я спросил, какая она дочь, чья она дочь. И она мне ответила, и я ей подарил это. Нормальный ход вещей. А почему вначале это сказано по-другому? Это вопрос. Ну, ответ такой. На самом деле события развивались очень линейным образом. Не бедерахтева. По нормальному событию. Чья ты дочь, вот тебе подарок. А тут все наоборот. Это указывает на то, что работал корень творения, верхний уровень. Число 63 работал уже. И из-за чего так случилось? А вот из-за Ривки. Именно из-за нее так случилось. Я сейчас покажу, почему. Но есть еще другой момент вот всей этой истории. Мидраш говорит о том, что там сократилось пространство, когда он пришел от дома Авраама вот к этому колодцу. И в числах это видно, откуда это мир взял, не с потолка, а с неба. Но написано «не было хумаш». И там видно, почему так сократилось. И когда, если считать в числах, тогда будет явное указание на Ривку, на 307. Я это делал. Не буду сейчас приводить эти вычисления. Но вот это так. Это чудо сокращения расстояния, пространства произошло именно из-за нее. С ней такие вещи случались. Здесь одно из этого. Дарит подарок, он спрашивает, а чья ты? Откуда ты? Вот указание на то, что именно вот работал коэх сила Ламала Минхатева, выше природы, оно прямо в следующем посуке есть. Давайте смотреть. Вайомер сказал... «Бас ми ад» – «Дочь чья ты?» – «Ми чья?» Ну, мы много раз говорили, что это «ми» с одной стороны имеет форму вопроса, а с другой стороны это указание на корень творения, что гематрия «ми», «ми» – «мем» – 40, «ют» – 10, в сумме 50. И это как раз и есть 50 ворот бины, указание на форму. И много случаев, вот «хумаш» неоднократно это «ми» можно читать двояко, либо в форме вопроса, либо указание на это. Он здесь говорит, сказал, дочь вот этой бины ты. Ну, и раз он вот это здесь провозглашал хумаш, то, что Элиэзер думал про это, он это знал, нет, это хумаш за него говорит. А Кодеш Боруху говорит. Но вот это с точки зрения того, что Всевышний говорит, он здесь дает указание, нет места вопросу, есть утверждение, сказал, дочь ми, то есть бины от ты. Вот уровень этой женщины. И поскольку это корень творения, там и случаются вещи, которые выше творения. Это не дарахтер уже. Вот, пожалуйста, он ей подарил, а потом спрашивает, а вообще откуда ты? С какой семьи? Но дальше, когда он рассказывает людям, ее домочадцам, там уже нет места этому корню. Более того, нельзя им про это говорить, решением сидят перед тобой. Брат Лаван и мать его. Два сапога пара. Про Бесоева это отдельный вопрос. Я, кстати, не думаю, что он Раша был. Хотя есть мнение, что он... Так говорят. Значит, я сказал, что мое персональное мнение, он не совсем был, так сказать, праведник, скорее всего, но он не был как Лаван и Маси. И для этого у меня есть основания. Нельзя сказано, что Ривка Басбеса не просто дочь Галута, она от него произошла, понимаете, тут есть здоровое зерно тоже. Ну, во всяком случае, перед Лаван и перед матерью точно нельзя было рассказывать все эти вещи, которые стоят далеко-далеко за завесой бытия. Это один рассказ Бедерахтева нормальный. Спросил, кто ты, узнал из этой семьи, о, сюда меня Авраам послал. Вот тебе подарок. Вот так можно объяснить изменение в Хумаш порядка вещей. И здесь мы видим характеристику Ривки. Другой момент тоже про нее. Это 25-й перек. Это эпизод, когда, наконец, уже молитва Ицхак была принята, у нее появились дети внутри, они стали сражаться, толкаться внутри. Вот про это пасук. И толкались они, обоним, дети, сыновья, бикербо, внутри у нее. Сказала она, если так, для чего я? Для чего это? Ну, ламоза анохи, для чего это я? Батейлых, и она пошла, ледроша сашем, пошла драж, то есть выяснить вашем это. Как пойти к Ашем? Ну, Зоэр и Мидраш, по-видимому, говорят, что вот она пошла в Ешиву Шейм. Шейм – это один из сыновей старших, не старший, а средний сын Ноах. Ну, праведник был, Ешива, она туда пошла спросить. Ну, я на занятии дал другое объяснение. Она не в Ешиву пошла, она пошла какой-то Жбороху спрашивать персонально. Я сейчас поясню, почему вот это мне объяснение больше подходит. Значит, представь, что она действительно пошла к Шейм. Тогда вот эта скрытая информация, которую она получила, про то, что будет потомством у нее Ицхак, Яков, Эйсов, два народа, один пойдет против другого, один будет властвовать над другим. Какое Шейм имеет отношение к этой информации? Ассур, нельзя ему сообщать это. При чем тут он? Это одно. Нельзя было ему давать информацию. И второе, читаем следующий пасук. Она пошла к Ашем, чтобы узнать. И что читаем следующий пасук? Вайомер Ашем ло. Сказал Ашем ей. Не Шейм, не кому-то, а персонально ей. Правильный пасук впрямую. Что у нее было такое? Ходи туда наверх и получать ответ. Дальше. Следующий пасук. Он ей сказал, что будет. И следующий пасук говорит, и вот исполнились дни ее, чтобы родить, Михеней, и вот близнецы в чреве ее. Зачем Хумаш пишет это слово Михеней, и вот? Это всегда как сюрприз, вот неожиданное что-то случилось. Так очень часто Хумаш это слово используется. Можно ли его использовать здесь таким образом? Только что было сказано, что прекрасно знал не то, что у нее два внутри, а еще что с ними будет потом, и не только с ними, но и с потомками их. Ну, слово, и вот тебе, как сюрприз. О чем идет информация, Хумаш? Что сообщается? Для кого-то это был сюрприз. Нетрудно догадаться, для кого. Ицхак. А почему она ему не сказала? Когда узнала. Важная информация, ему интересно про это узнать. Не сказала. Давайте подумаем. Информация была не очень уж приятная, потому что один из сыновей должен пойти был не в ту сторону, и не все было благополучно в семье. Не хотела огорчать мужа. Но это такое объяснение, которое, знаете, сказки для детей. Другой уровень совсем здесь задействован, чем огорчать, не огорчать. Ну, важно, огорчились, поплакали, посмеялись. Это Хумаш, это другой уровень. Почему она не сказала? Давайте смотреть, что написано про это. «Вайомер Ашем ло». Сказал Ашем ей. Что значит ей? Ей и не другому. Только ей. Вот зачем сказано ей. Ей было запрещено разглашать эту тайну. для мужа. Ну, другому в голову не пришло и говорить там. Но вот ему-то могла бы сказать нет. Ну, запрет сверху. Почему? Почему Всевышний не захотел, чтобы она поделилась этим знанием? Тут можно только гадать, а лучше вообще не гадать, потому что речь идет о вещах весьма-весьма скрытых. Все-таки кое-что можно увидеть. Очевидно, это как-то, если бы она рассказала, повлияло бы как-то на его отношение к Исаву. Вообще как-то, по-видимому, повлияло бы на то, что в семье происходит, это знание. Знание о будущем у человека скрывается, как правило, не знает, что с ним будет. И это открыли, но это только ей, держи в секрете, это не должно выйти наружу. Будущее не должно быть в понимании людей уже сейчас. Так это работает у Творца. Ну, а ей все-таки открыли, он Бог мне тоже не говорит, что в будущем будет. На нее это повлияло. Как повлияло, а вот кто знает. Но, по-видимому, тут, по-видимому, это однозначно. Это сказалось в ее линии поведения, когда Исаак давал браху. Она стала на сторону Яков. Она понимала, к чему это идет. Нельзя давать браху Исаву. А? Я говорю, это месяц, так это повлияло. Что она не сказала теперь. Дальше вопрос такой, ну и значит, в чем повлияло на ее дальнейшее пребывание смена по разным сменам своих детей. Это верно. Здесь еще другой момент. Я хочу это подчеркнуть, очень важно. Несколько раз, неоднократно мне доводится слышать вопросы. А вот это случилось. А почему мне это показали? Кстати, моя жена очень часто меня спрашивала. А для чего мне вот это показали? Ну, для чего мне такой сон был? Я говорю, что не надо спрашивать, для чего. Тебе показали, потому что ты такая. Вот и все. Ты из коих видеть. И тебе отвечают на это, показывают. Посмотрела в другую комнату, увидела, что там находится. Вот и все. Для чего? Увидела и все. Ривка, переходим к Ривке. Она была, по-видимому, у меня никакого сомнения нет. Тут нет места, по-видимому. Наверняка любимица Хакодеш Боруху. Да дочка пошла спросить у отца. Вот у меня такое внутри происходит. Конечно, он ей ответит. Если есть специальное основание ей ответить, ну тогда удержит. Но в нормальной ситуации пришла к отцу спросить. Вот со мной, папа, это происходит. Что это такое? Вот что с тобой происходит. Нормальная линия поведения небес и человека, который с ним наверху там умеет разговаривать. Вот поэтому он мне ответил. Она была очень специальной для него. Поэтому и ответил. И почему она была уж такой специальной? Ну, она повлияла, в частности, на судьбу Амасрея. В этом эпизоде с брахой. Она там оказалась ключевой фигурой. За кадром был Хакодеш Боруху, на сцене Яков и Ицхак, а второй за кадром, между тем, что за завесой, вот тем, что на сцене, она была. Она вершила эту всю историю. Это было влияние на то, что происходит. Еще одна женщина повлияла очень сильно. Это Сара Имейна. Лея, Рахель, в Хумаш не сказано про это влияние. Но про Ривку и Сару сказано. Ривку вот в этом эпизоде с брахой. А про Сару, когда она отослала Ишмаэля его мать Агар. Не будет он наследовать рядом с Исхак, с моим сыном. Отошли их. И это колено Коэх Ишмаэль ушел от нас. Это большое влияние. Но есть разница между Сарой и Ривкой. Сара отослала, она ничем абсолютно за это не поплатилась. Абсолютно ничем. Ривка, она заплатила за это. Тем, что она спасла Амисраэль в этот момент, она за это серьезно заплатила. Так, а вот Хумаш сказано. Она говорит сыну Яков, вот, я тебя переодену и иди за брахой. Он говорит, отец узнает, догадается, он мне клол даст, проклятие вместо брахи. Она говорит, проклятие на меня, сын мой. В момент она берет на себя проклятие. И такие работало, и мы видели на занятиях, что в последнем ее Гилгуль, ей очень тяжело пришлось, она была как Корбан. Про эту Ишайо, пророка Ставна, это изучали.
Почему Судот?
Правильно. Почему должен был...
Значит, это вопрос, почему было проклятие, если она действовала Шем Шамаем, и по-другому нельзя было действовать. Ответ такой. Вопрос естественный, правильный. Ответ такой. Есть план Творца. Ставить вопросы, почему он так спланировал, это нелепо. Можно лишь понимать смысл того, что он спланировал. Видеть это. Вот в этом эпизоде Яков, мы понимаем, почему он говорит про проклятие. С этим надо что-то сделать. Это реальность, которая существует, что она могла ответить ему. Единственное, выхода нет. Я на себя беру проклятие. Она была как бы и не вправо повернуть, не влево повернуться. Только так идти. Нужно иметь внутреннюю силу, чтобы взять на себя проклятие. Ради чего? Ради спасения народа. Она не себе в этот момент думала. Это план Творца. Это линия Ам-Исраэл, которая идет через нее, должна иметь этот элемент. Вот поэтому он так и все спланировал так. Исаак ослеп, он не видел. Все входило в план. Для чего? А вот в конце времен это проклятие, может, и раньше тоже было, я не знаю. Но в конце времен точно сработало на нее. Она корбан здесь. И нам еще Ибн Йосеф, которая поплатила за это. И в результате вот это поможет народу. Это план Творца. Вот так это работает. Если бы здесь все евреи были, ну вот нормально бы жили, слушались бы то, что Творец говорит. Не надо было съехать в перипетии через проклятие. Не надо же что-то сделать с народом, чтобы все-таки выжил. Дошел до конца. Кто-то должен платить за это. Кто вот такие души платит? Так? А вот Всевышний еще тогда, много-много сотен лет назад спланировал это. Он знал, что будет. Он знал размер той души. Ой. Так. Значит, это вот про нее отступление было. Теперь возвращаемся к этой концепции поля. Есть еще один пасук Хумаш, который говорит про это поле. 25-й перек, 27-й пасук. Родились уже наконец эти два человека, Яков, Авейну, Ицхак, Исав. И вот что говорит про этот пасук. И выросли отроки, и стал Исав Иш Идея Цаэт, человек, знающий охоту, Иш Соде, как поле. Вот опять это слово поле. Яков, Иш там, Яков человек цельный, Йошев Беохалим, сидящий в палатках, в котрах. Но здесь у нас слово Соде. Что оно здесь означает? Ну, навряд ли молитва. Наоборот, Исав, он был человеком принципиально материальным. Ему нужно было первородство. Молитва здесь явно ни при чем. Кто тогда остается? Женщина. Либо что-то третье, к чему мало ли почему сказано. Здесь явно это указание. С того, значит, того, что мы знаем вот, по изучению, либо молитва, либо женщина. Но молитва явно ни к чему здесь не подходит. А женщина при чем тут? Что он бабник, извиняюсь, был, что ли? А кто его знает? Но попробуем воспользоваться знанием Хохомим и понять, что здесь за этим Содо на самом деле стоит. Есть такой странный мидраш, который говорит, что Исав был не обрезан, не получил брит мила. Это очень странно. Такого просто не может быть. Чтобы Яков, чтобы Исаак Авину, одного сына обрезал, а другого нет. Ну, не выполнил митцву. Это полный абсурд. Я полагаю, Мидраш понимает абсурдную ситуацию. Даже для чего-то сказано. Но есть комментарии. Какой комментарий? А вот Исаак был болен. Был болен, нельзя делать брит мила. Что он был болен? Сколько времени он был болен? Ну, вызвал, сделал после этого. Что здесь имеется в виду, это мидраш? Ну, можно рассудить так. Значит, брит-мила, обрезание, это делается на ту часть человека, которая связана как раз с отношениями между мужчиной и женщиной. И поэтому, когда здесь говорится «ишсоде», к близко к поле, и мы говорили, а может быть, это женщина. У нас же есть некоторый намек на это. Действительно, женское начало вот было у него в приоритете, и нечистым образом. Потому что вот Мидраш говорит, он был необрезан. Необрезан – это значит тума, духовная нечистота на теле. Поэтому с этой точки зрения действительно здесь есть основания полагать, что, когда говорится про суды, здесь такие имеются в виду женщины. Тоже характеристика Исава, которую мы не подозревали. Но это все-таки еще, я бы сказал, только намек. Нельзя принимать это как серьезную гипотезу даже. Намек на это. С использованием Мидраш. Вот есть действительно серьезное основание полагать, что так на самом деле и было. Сейчас мы про это будем говорить. Значит, история, когда Яаков Авин уже ушел от Лавана и пришел в Эрец-Канаан, и вот ему нашел Исав и 400 молодчиков за плечами, за спиной. И было сражение в поле между, борьба между Яаков и человеком. Что за человек? Сар и Исав. Малах, хранитель. Исав там наверху. Они сражались, боролись. И, значит, Исав, тот верхний, никак не мог одолеть Яаков. Эта борьба продолжалась до уже почти зари. И тогда этот верхний Исав коснулся ерех Яаков и повредил его. Что такое ерех? Как раз тот орган, на который делается обрезание. О чем это говорит? Вот в этом состояла сила Исава. Он никак не мог верхнего, он никак не мог преодолеть Яаков, ни в каком месте не мог его сломить. Была борьба. Но вот в этом месте ему удалось. Почему? Это его коэх был сильный такой. У Якова была защита. В этом месте тоже. Но вот защита была преодолена за счет силы Исава. Отсюда мы видим, что действительно вот это то, что Мидраш говорит, не обрезан, это вот место было место тумы и сильное. Мы видим в этом эпизоде. У Якова это было слабо, потому что все-таки его пробили в этом месте. А то вот эта сила с минусом была в этом месте. Поэтому, когда здесь говорит пасук Ишсоде, есть все основания полагать, что вот именно это идет информация. Что при Яаков сказано в этом месте? Йошей, сидящий в шатрах. Очень странно. Первое, в чем плюс идет в шатрах? Ну ладно, плюс-минус, это какая-то информация идет. Зачем множественное число? Что он сразу в трех шатрах, что ли, сидел? Или в десяти, или в двух? Шатрах. Буквы этого слова Алов, Эй, Ламат, Ют, Мем. Это те же самые буквы, что и в слове Элуким. Те же самые, что такой порядок немножко. Тогда получается, Яаков, он сидел там, где был Элуким, это Мидрас Дин. Это вот была одна из сильных характеристик Яакова. Он мог стоять против Мидрас Дин. И, кстати, вот в том эпизоде, когда он сражался, боролся с этим верхним Исав, там ему было изменено имя, не Яаков, а Исраэл. Почему? И дается объяснение. Потому что ты боролся им Элуким и им Анашим. Ты боролся с Элуким и с людьми и превозмог. Там есть это имя Элуким. Здесь мы видим, он сидел и что вот. Поэтому сказано множественное число. С другой стороны, если мы возьмем единственное число Оэл, шатер, на духовном уровне, я сейчас немножко сокращаю, чтобы не произвести гематрии, это как одежда души. Есть душа, есть одежда души, вот это будет Оэл. И тогда получается, что человек сидит внутри этой одежды. То внутри одежды души сидит душа. Это сила Яаков. Он владел этой одеждой души. Дальше душа, одежда души, она может отделяться от души и, наоборот, приближаться, то есть получать от нее хорошее питание, и, наоборот, меньше, это отдаление и приближение. Яаков – это символ Галута. Не Авраам, не Ицхак, а именно Яаков. Он был в Галуте у Лавана, там, у Паро в Мицраим пошел. Вот мы видим, здесь есть этот коэх человека противостоять Галуту. Он сидел в одежде души, он имел контроль над этим. Дальше, сила откуда идет? Сказано, шатры, множественное число, окончание ют-мем. О, опять ют-мем, опять 50. Раньше надо было мем-ют, а здесь ют-мем. Они заменяем это, Зоя про это говорит. Там начальник, когда говорит про это имя Луки. Мы видим силу шатра, в котором сидел Яков. Не шатра, множественное число, это ни при чем. Это окончание не на множественность, пока у него одна одежда души была, только одна. А окончание показывает на силу этой одежды. Ют-мем, 50. Это вот про Яков. А про Исава наоборот. И когда они подросли, это стало проявляться. Значит, начало пасук выигдалу и выросли. Ну хорошо. Значит, мы сегодня взяли экскурс в несколько эпизодов Хумаш. Я полагаю, в следующий раз, не с верой в это, мы все-таки двинемся в Гемаре. Пожалуйста, какие есть вопросы?
А что слаб в этом месте?
Значит, Зоэр говорит, он сравнивает Моше Рабейну с Яков. Ставит Моше выше. В частности, он указывает причину такую, что Яков, он был больше связан с женщинами. И Моше. Ну, Моше просто отослал свою жену, а у Якова было две, и он был, так сказать, с ними связан, особенно с Рахель. И это дало ему какую-то внутреннюю слабость. Ну, вот это мы видим, что в этом месяце у него был неполный контроль. Рожались до зари, эти Яков, верхний Исав. Заря – это геула, то есть здесь указание на то, что вот в народе этот момент будет слабым до самого последнего времени, до прихода Мессии. Еще. Если, все очень серьезно.
Если у него так, он очень был защищен, у него было не менее, он был поврежден, получил повреждение, говорит ли это о том, что это своего рода плата за то, и улу? То есть он, если он был силен, была защита, сильная одежда души, и тем не менее он получил повреждение. Если сильный, то как бы не должен получить повреждение.
Нет, если есть хоть какую броню сделаете, но если в нее отправить снаряд больше силы, в этой броне есть определенная прочность. Определенная прочность. Но это только определенная прочность. Дальше прочность можно увеличить, если бы ее увеличили, если бы ничего не мог сделать с ним. Была какая-то слабость. Но это нормально, понимаете, мы не должны смотреть на Аврахам, Исаак и Яков, как на Малухим, ангелов. Это были люди, это большие души были, но, значит, Авраам вообще отец был Авида Зара. Так, значит, есть вещи, они не ангелы были. Большие очень души, но человек имеет слабости тоже.
Сказано на уроке, что моя дочка Всевышний имени была... Был получен ответ на молитву Ицхака, когда я просил.
Я говорил, что одно дело быть связанным сверху, с отцом, а другое дело воздействие на это. Разные вещи, отсюда мы и видим. Ривка была связана с отцом, с Шхиной, безусловно, с этим 63 число, верхним колодцем. Но одно дело получать оттуда и как-то жить в этом пространстве, а другое дело менять то пространство. Это же совсем другой коях.
Она поменяла это пространство,
уже с браком связано. Да, это воздействие было на этом уровне. Ну хорошо, до следующего раза, всего хорошего.